информационный портал siapress.ru.
Добрый день, уважаемые пользователи сайта siapress.ru. Сегодня поговорим о такой интересной и серьезной сфере нашей жизни, как донорство, причем не простое донорство, а донорство органов. К нам сегодня по этому поводу пришли сразу два гостя. Слева от меня находится Владимир Дарвин, это главный хирург Сургутской окружной клинической больницы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот. Кроме того, у меня справа от меня Михаил Лысак, руководитель Центра координации органного донорства Сургутской ОКБ. Добрый день.
Добрый день.
Повод достаточно серьезен для того, чтобы вас пригласить к нам. Касается того, что у нас наконец в округе будут сформированы, начнется практика пересадки органов людям. Да? Вот давайте как раз об этом поговорим. Сейчас начинается, так понимаю, начинает действовать особая программа целевая. Да? Вот, просьба несколько слов о ней сказать. Ну, давайте начнем с вас.
Ну, действительно, на самом деле, наш регион, несмотря на, в общем-то, благополучие в отношении здравоохранения, да, не секрет, что уровень оказания и качество медицинской помощи у нас в округе отличается в положительную сторону, если смотреть на другие регионы. А вот этого вида помощи, к сожалению, у нас не было. Поэтому правительством, департаментом здравоохранения поставлена перед нами задача, так сказать, поставить на колеса этот вид оказания помощи жителям нашего региона. И мы вот проходим такой этап становления сейчас, в соответствии разработана программа, подпрограммы, в соответствии, по которым мы, пошаговые алгоритмы, дорожная карта, в которой все четко прописано, когда, что мы должны сделать. И мы вот работаем в соответствии с этой дорожной картой. В Сургутской окружной клинической больнице тоже в соответствии с этим, в нашем лечебном учреждении создана соответствующая программа и дорожная карта.
А ну вот, получается, наш округ до недавнего времени был как-то отстающим в этой сфере?
У нас тут отстающее слово не подходит, потому что у нас вообще не было этого вида помощи. Это не говорит о том, что наши жители были лишены такой возможности, потому что мы их посылали в федеральные центры, где они могли получить этот вид помощи, но, как вы понимаете, для этого не нужно быть врачом, что, конечно, совершенно разные условия, когда человеку необходимо ехать, да, в другой центр для того, чтобы, или он может получить эту помощь на месте. Тем более, что у нас в стране только 10% потребности перекрыты этим видом помощи. То есть только каждый десятый нуждающийся получает этот вид помощи.
10%, а 90% это все умирают?
Все оставшиеся. Не обязательно умирают, конечно, они стоят на листе ожидания. Летальность в листе ожидания, Михаил Михайлович, 30%, по-моему, у нас, да?
У нас, да, это, да. Очень
это очень высокий показатель. То есть умирают, конечно, не все, но доступность вот в связи с отсутствием, в том числе и на нашей территории центра, подобных учреждений, конечно, значительно снижена.
Ну, то есть актуален для нас, для Сургута, да, этот вопрос?
Он чрезвычайно актуален для страны в целом, как вы понимаете, 10%, в Европе 50% от нуждающихся. Даже в развитой Европе, то есть только 50% получают от нуждающихся. А у нас в стране 10% от нуждающихся. Конечно, это говорит о чрезвычайной актуальности решения этого вопроса, развития службы трансплантологии у нас в стране и у нас в регионе в частности.
Вот вопрос, наверное, к вам. Да? А по каким направлениям наибольшее количество нуждающихся? То есть какой, так скажем, орган наиболее востребован?
Ну, в общем-то, в Российской Федерации, так же, как и во всем мире, на первом месте это почка. Подавляющее большинство операций ежегодно выполняется, порядка 85 тысяч в мире трансплантаций только почки. На втором месте это печень, сердце, поджелудочная железа или почка и поджелудочная железа у пациентов с сахарным диабетом с осложнениями в виде почечной недостаточности, сердце и легкие. Ну и наименьший лист ожидания, во всяком случае у нас в Российской Федерации, это кишечник, тонкая кишка.
Ну вот странные, конечно, цифры, 10% у нас, 50% в Европе, да? А что же все-таки тормозит?
От нуждающихся.
А что же тогда тормозит, если у нас такие огромные показатели?
Но тормозит прежде всего недостаток доноров. Но для того, чтобы кому-то пересадить, да, его нужно где-то взять. Есть три категории доноров. это живые, то есть это родственники кровные, которые могут отдать почку, если говорить то, о чем говорил Михаил Михайлович, часть печени, да, но он не может отдать сердце, не может отдать поджелудочную железу, не может отдать оба легких, да. Но эта проблема ограничена не только этим, вот, что родственные доноры. Вторая группа – это асистолические доноры. То есть человек умер, и у него можно взять почку в связи с временем холодовой ишемии и пересадить нуждающему. И третье – асистолические доноры. Ну, асистолические доноры, ну, я не знаю, нужно ли это расшифровывать, что… Ну, это тот же самый труп, только за него работает аппарат, искусственной вентиляции легких, то есть с помощью медицинских средств, да, со смертью мозга, да, с помощью медицинских средств поддерживается кровообращение для того, чтобы вот те органы не страдали, да. И вот если говорить о первой, то есть о живых донорах, конечно, примерно у нас, хотя количество их, ну, такое же примерно, как в целом мире, может быть несколько ниже, потому что это напрямую связано с целым рядом факторов. А что касается вот второй и третьей группы, то у нас крайне низкое количество. Вот, допустим, если в среднем Европе 30-35-40 доноров на миллион населения, у нас 3-4, ну, только единственный регион Москва, где несколько выше, там 5. Вот, это, конечно, есть целый ряд других факторов, но с моей точки зрения самое актуальное для того, чтобы сдвинуть с места, ну, так сказать, это направление медицины, это решить проблему донорства. И здесь, вот, я думаю, что наша передача, наш разговор несет свою лепту, для, по крайней мере, для нашего региона, что люди не будут бояться быть донорами.
Ну, надеемся. Ну, опять же, смотрите, если, например, ну, человек уже при смерти или умер, да, вот, ему уже как бы говорить о боязни стать донором поздновато, да? А так все-таки тут какая проблема?
Я говорю не о нем, этическая? А о родственниках.
А, о родственниках, да? Ясно. То есть проблема и этического характера, и вот в каком-то законодательстве. То есть нельзя просто взять у умирающего человека почку и пересадить тому, кто нуждается.
Ну, совершенно верно. В первую очередь, конечно, это этического характера проблема, и в первую очередь проблема доверия нашего общества медикам и здравоохранению. С точки зрения закона здесь никаких проблем, противоречий нет. Мы работаем, у нас есть два основных закона, закон о трансплантации органов и закон об охране здоровья, в которых четко прописано, что у нас существует система презумпции согласия, то есть априорно наши граждане согласны быть донорами. И в этом плане, в общем-то, с точки зрения законодательства проблемы не существует. А вот отношение к этому людей, нашего общества, оно неоднозначно. Ну, в общем-то, недавно проводилось такое исследование, агентство Левада-центр. 43% населения, в принципе, согласны быть посмертными донорами. Хочу сразу пояснить, что умирающего человека мы никогда не забираем органы. Мы можем забрать только у донора, если речь идет не о живом доноре, родственнике, а о посмертном донорстве, то здесь идет разговор только о заборе органов у донора трупа.
Это понятно.
У умирающего человека, да, живой человек, даже умирающий, он не является никогда донором, только донор трупа.
Я хочу прокомментировать с вами, Михаил Михайлович, от 43%. Дело в том, что эти 43% в среднем, а вот готовность отдать органы чужому человеку 18% всего. Угу. Готовность отдать детям чуть больше 80%. Чтобы мы не жили такими радужными надеждами, какой у нас, так сказать, бескорыстный народ. Вот в самом деле палитра такова. Другому человеку, чужому, 18% только нашего населения, так сказать, выразили желание отдать свой орган.
Ну, я хотел бы продолжить, если можно, и сказать еще следующее, что, в общем-то, на самом деле, опять-таки, по данным статопроса, подавляющее большинство наших граждан, они прекрасно понимают важность этой проблемы. И такой пример. Мы единственная страна, наверное, страна-лидер из-за того, что у нас небольшое количество по отношению к другим странам посмертных доноров. На этом фоне у нас большое количество доноров живых. То есть, в принципе, наши граждане в отношении живого родственного донорства, они прекрасно понимают значимость этой проблемы и всегда готовы на самопожертвование и дачу органов для своих близких родственников, для того, чтобы они жили и не погибли от дисфункции неработающего органа. Uh-huh. Вот. И вот здесь, соответственно, становится на первый план, становится именно элемент доверия, так сказать, здравоохранению.
Ну,
возникает, да, возникает, безусловно, на сегодняшний день существуют различные мнения о том, что у нас существует и черная трансплантология, о том, что у нас существует продажа органов, хотя Российская Федерация подписала конвенцию о недопущении, Стамбульскую конвенцию о запрете торговли органами.
Ну, то есть, проще говоря, по законодательству вы имеете право взять орган, но при этом родственники могут наложить вето. Да? А если сам, например, человек...
Ну, понимаете, ну, родственники не могут наложить вето, потому что, согласно закону, мы не должны спрашивать разрешение у родственников. Мы не имеем права брать органы только в том случае, с точки зрения закона, когда человек выразил свою волю, и эта воля доведена до врачей.
Угу. Ну тогда не понимаю, в чем проблема. То есть можно и по закону, можно не спрашивать родственников, но при этом как бы не берется.
Нет, ну у нас проблема в том, что у нас не было вообще этой службы.
Понятно,
да. Вот в этом проблема. И проблема в том, что обеспеченность оказания у нас крайне низкая в стране. Центр, к сведению, чтобы так себя голову пеплом не посыпать. За прошлый год, у нас институт травматологии выполнил больше всех в мире.
Трансплантологии.
Больше всех в мире пересадок сердца. Нет ни одного центра в мире, который бы сравнялся по количеству пересадок сердца с центром трансплантологии. Но просто нужно сделать так, чтобы в каждом регионе были подобные центры.
Угу.
Просто почему мы на этом заостряем внимание? Вот мы вот начнем сейчас работать. У нас небольшой город, да, все друг друга, как бы, все на виду. И не хотелось бы, что вот после первого забора органов покатился вал жалоб, претензий и так далее, и так далее.
Понятно. Вот по поводу оборудования, кстати говоря, насколько я понимаю, все равно должно быть какое-то свое отдельное там, передовое оборудование. Как вот с этим дела обстоят? И насколько я понимаю, поскольку программа региональная, финансируется окружным правительством, да?
Ответить. Ну, я хочу сказать, что вообще трансплантационная служба или трансплантологическая служба, она не будет базироваться только у нас в Сургуте. Дело в том, что этой проблемой занимается весь округ. Мы будем заниматься сейчас, согласно дорожной карте, только до 2018 года, только лишь координацией забором органов. Окружная больница города Ханты-Мансийска, там базируется трансплантологический центр, где и будут выполняться имплантации забранными нами органов.
Uh-huh.
У нас программа существует на три органа, это почка, печень и сердце, поэтому с 2018 года по поводу программы сердца будет подключаться еще кардиохирургический центр наш и наша окружная клиническая больница в отношении печени и почек. То есть это в этот процесс вовлечен весь округ, тем более, что забор будет осуществляться в 9 самых мощных учреждениях нашего округа.
А специалистов как готовят?
С точки зрения оборудования, для того, чтобы осуществить забор, в принципе, у нас большая часть оборудования есть, да, ведь любая хирургическая операция, она состоит из стандартных элементов, да, которыми и стандартное техническое обеспечение.
Uh-huh.
А то, чего нет, мы уже закупили. И также в отношении трансплантации, собственно, так сказать, имплантации органов тоже. Любая операция по имплантации состоит из отдельных технических моментов, которые мы выполняем ежедневно, в общем-то. Ну, конечно, есть какое-то специфическое оборудование, есть, которого нет. Конечно, мы к 2018 году закупим, когда мы начнем заниматься этим вопросом, а Ханты-Мансийская окружная больница уже этим обеспечена. То, что касается кадрового вопроса, ну, на сегодняшний день мы, так сказать, успешно решаем благодаря вот программам, да, у нас проучен целый ряд специалистов, мы с Михаилом Михайловичем ездили в Москву, учились там в течение месяца, целый ряд других специалистов у нас ездили в федеральный центр обучаться. Также существует программа по поездке для обучения за границу. Так что все в этом плане неплохо.
А вот если взять сами эти операции уже, да, ну, то есть вот к сути перейти, а насколько эти операции успешны? Вот есть, так скажем, реципиент, есть орган, совершили операцию, и вот насколько дальше будет успешна его жизнедеятельность?
Если говорить о посмертном донорстве, тут нужно отличать прижизненное донорство и посмертное донорство, и в отношении разных органов, разные органы ведут себя по-разному. Если говорить о почках, то с точки зрения техники исполнения, это самая простая операция, как в плане забора органа, так и в плане его имплантации в организм реципиента. Но с точки зрения иммунологических проблем, этот пациент вынужден постоянно принимать иммуносупрессивные препараты, которые подавляют ответную реакцию организма на присутствие чужеродного агента в виде белка, ну и, грубо говоря, в виде этого пересаженного органа. И его процесс отторжения происходит в 100% случаев. Но
не процесс, реакция.
Реакция отторжения.
Совершенно верно. Она не постоянная.
Но наша задача, и мы с этим успешно боремся, наша задача использовать специальные препараты. Это задача трансплантологов всего мира, которые эффективно эту проблему решают, но эта проблема в отношении почек практически пожизненная. Ну что значит пожизненная? Почка – лидер в отношении сроков функционирования трансплантата, и на сегодняшний день максимальный срок составляет 45 лет. Работы функции пересаженной почки. Это очень большой срок для функционирования органа. В отношении печени срок несколько меньше, но при этом есть, так сказать, подразумевается, что этот орган будет функционировать в том числе и без использования через какое-то время иммуносупрессивной терапии. В среднем пятилетняя продолжительность функционирования трансплантата при посмертном донорстве составляет 85%. Это очень хороший показатель. То есть у 85% реципиентов этот орган будет существовать 5 лет и более. Это очень хороший показатель. В противном случае эти пациенты вынуждены были, ну, во-первых, есть большое сомнение.
Переживут они, если
что-то переживут они эти 5 лет и нет.
И в каком качестве?
Иногда, так сказать, критерий дожития до трансплантации исчисляется не годами, а месяцами, и они стоят на так называемом ургентном листе ожидания и получают приоритет на этот орган в связи с очень высокой угрозой для жизни из-за дисфункции этого органа.
Ну, 5 лет проходит, и человек опять...
Нет, зачем? Это мы сказали, что вот от пересаженных, вот 100 человек пересадили органы. Через 5 лет у 85%
они продолжают
нормально функционировать.
Они продолжают функционировать.
А там, допустим, 10 лет, по-моему, 65%, 65-70%. Вот из пересаженных.
Короче говоря, может, это такая зона риска более-менее, да, там 5 лет, а все остальное дальше уже можно будет нормально
Нет,
жить.
Нет, это не зона риска, тут вообще, зона риска, согласитесь, это все время, да, ты живешь в чужой почке, ты должен контролироваться, наблюдаться, это же не значит, что пересадили все, я здоровый, потому что, конечно, это, так сказать, человек должен всегда помнить и знать, что у него пересаженный орган, хотя они могут и в пересаженной печени, и сердцем рожают, и легкими, женщины рожают детей и так далее, живут полноценной жизнью, но при этом они не забывают, при этом они должны наблюдаться, пить лекарственные препараты и так далее.
Ну вот вы периодически отвечаете на вопросы, которые я не успеваю задавать, но, во-первых, по продолжительности жизни мы уже выяснили, что достаточно хорошо, да, а во-вторых, ну вот вы говорите, женщины рожают, но все-таки есть какие-то рамки, за которые никак нельзя выходить людям.
В каком плане?
Ну, какие-то
по жизни.
Вы имеете, насколько ограничено существование человека, которому пересажено почки печени. Да. То, что касается вот нормальной жизни, то, которая, как мы должны жить с вами, да, мы же тоже должны соблюдать определенные нормы и правила. Они в большинстве ни в чем не ограничены. Ну, конечно, у нас люди что делают? И водку пьют там литрами, да, килограммами, и совершают чрезмерные физические нагрузки, поднимают 300 килограмм. Конечно, речь об этом и не идет. Речь идет о здоровом образе жизни. Речь идет о качестве жизни. Качество жизни пациентов с пересаженными органами приближается к тем людям, у которых свои органы.
Хорошо. А вы говорите, что есть люди, которые охотно отдают свои органы детям, да, менее охотно взрослым. Возрастные ограничения какие-то есть или можно...
В качестве донора?
В качестве и донора, и в качестве рецептора.
Конечно, в качестве донора возрастные ограничения, конечно, есть. Вообще вопрос о детском донорстве вообще не стоит.
Нет, я то есть... детей имел в виду как реципиентов, то есть тем, кому...
А вот в этом и проблема. Видите, у нас нет вопроса о детском донорстве не стоит, да? Вот на сегодняшний день, я говорю позиции сегодняшнего дня. А ведь не все органы взрослого человека подходят ребенку. Вот в отношении сердца. Почему нам приходится, так сказать, детей отправлять? Хотя у нас очень хорошо работает, да, институт Шумакова. А потому что у нас в стране категорически запрещено детское донорство. А взрослое сердце, вы можете представить, что ребенку 2 года пересадить взрослое сердце? Невозможно представить.
А в других странах?
А вот куда я отправляю, там Виталий, у них разрешено по закону детское донорство. В отношении верхней опеки, ну, на сегодняшний день вот, считается 60 лет. Хотя в качестве доноров есть и это, так сказать, считается оптимальный. Но и на сегодняшний день есть доноры 65-70. Мы вот с Михаилом Михайловичем были на конференции в Германии, ну, в смысле, представители Германии, показывали бабушку, которая хочет быть донором. Сколько ей лет было? 103. 103, да. Угу. То есть верхний предел, он определяется состоянием здоровья человека.
И степенью функции органов.
А в отношении теперь реципиентов, какие здесь могут быть возрастные ограничения?
То есть
возрастных
здоровье,
ограничений, да? Не может быть, да. Угу. Мы не можем ущемлять человека из-за того, чтобы для получения качественной помощи, только потому, что ему иное количество лет.
А какие условия должны быть выполнены человеком, который хочет стать донором? Естественно, там какой-нибудь курящий, чрезмерно
выпивающий. В смысле, каким донором?
А? Каким донором органов, например.
Донором органов?
Он же должен какие-то как-то...
Здесь опять, опять нужно говорить о двух категориях доноров. Если речь идет о живых донорах, то, конечно, здесь это родственные, кровные родственные доноры. В данном случае, конечно, определяется здесь это все критерием и возраст, и степень функции органа. Если это касается почки, то степень функции второй почки, с которой он будет жить всю оставшуюся жизнь, и степень функции той почки, которая у него будет изъята для трансплантации его родственнику. Безусловно, это очень важный фактор. Но самый важный фактор – это степень соответствия антигенной структуры донора с антигенной структурой реципиента. В отношении родственников, конечно, если это донором выступает мать, а еще лучше, если это близнец однояйцевый, то здесь практически идеальная гистосовместимость, тогда можно пересаживать эти органы, то есть это условие обязательно. В отношении посмертных доноров, Владимир Васильевич сейчас сказал, возрастной ценз, есть оптимальные доноры, есть доноры с расширенными критериями для забора более возрастной категории. Но опять-таки здесь во время обследования донора потенциального на предмет возможного изъятия органов для трансплантации исследуется, проводится масса лабораторных тестов, вплоть до гистологического исследования этих органов перед тем, как изъять этот орган для последующей пересадки. Это обязательное условие. Ну и, конечно же, особенно для почек, это близкая степень гистосовместимости. Поэтому вот и существуют листы ожидания, наверное, которых вы слышали. Эти листы ожидания составляются в том числе и на основании антигенной структуры каждого реципиента. И любому реципиенту орган от данного донора, конечно же, не подойдет. Из этого списка будут только отобраны те реципиенты или тот реципиент, у которого по гистосовместимости наиболее оптимальное соотношение антигенов, соответствующее донорскому органу.
Вот, вопрос с сайта у нас, тут наш читатель Альберт Леонов иронизирует, конечно, спрашивает, интересно, когда мозг научится пересаживать, на такую пересадку много было бы желающих, своего если нет, то у умного позаимствовал бы. Вот, ну вопрос, конечно, так.
Ну, тут неизвестно, понимаете, да. Вы, наверное, слышали все про пересадку головы.
Вот я как раз хотел спросить.
Кого пересаживают? Кто из них является донором, а кто реципиентом?
Да, а вот хотел как раз у вас...
Ну, я думаю, что нереально. С точки зрения сегодняшнего дня это нереально.
А вообще нужно ли?
Что?
Ну, если вот у человека...
Нет,
вот
у человека, у кого-то есть голова с мозгами, да, uh-huh. а у кого-то, ну, в результате травмы, я не имею в виду, конечно, если это человек живой, конечно, тут речи никакой не может быть. Uh-huh. А если разможение мозга, а у одного человека есть голова, нет тела, да, там, вот возьмем два человека, да, у одного осталась целая голова, разрушено тело, у другого разрушена голова, осталось тело. Конечно, с точки зрения, так сказать, возможной перспективы, когда-нибудь это будет, но не с точки зрения сегодняшнего дня. С точки зрения сегодняшнего дня, если что касается качества мозгов, то, конечно, вопрос нужно решать другими способами. Вести здоровый образ жизни, много читать, развиваться и так далее, и так далее. Uh-huh. Если можно, еще вот я хотел вот поднять определенную, потому что все-таки, как вы поняли, мы пока будем заниматься донорством. Вот еще ну, что.
Сбором, так
да.
сказать.
И медицинская общественность должна быть тоже готова. Ведь вы, как поняли из разговора с Михаилом Михайловичем, а все-таки основной пул – это доноры со смертью мозга. Мы не в состоянии без нормальной, вот мы, кто будет работать в этом направлении, не в состоянии будем работать в том случае, если не будет взаимопонимания со стороны врачебного состава донорских баз. Есть потенциальный донор, я привожу пример, в больнице. Угу. Зачем врачам им заниматься, да? Там ставить смерть мозга, подвергать себя возможным жалобам там, со стороны родственникам, тяжбам. Мы будем лечить его, хотя мозг умер, мы будем ему капать, так сказать, проводить лечение, не будем проблемой этой заниматься.
Ну погодите, и если у нас у него сейчас, смерть мозга, да, то...
Да, да. И что? Аппарат за него работает.
А, то есть он просто да. лежит себе...
Вот он лежит, аппарат за него работает, у него отмер только мозг. Угу. А в организм давление держится,
ну, кома,
органы крови, да, это, конечно, условием является кома. Вот, вот еще проблема какая. А мы же не можем заниматься, вот работая, допустим, в отделении координации донорства, ездить по больницам и ставить диагноз смерти мозга с точки зрения закона. Это прерогатива того лечебного учреждения. Да? Угу. А это врачам этого лечебного учреждения не очень хочется этим заниматься. Вы понимаете мою мысль?
Ну, понимаю.
И мы остались без донора. Как решить эту проблему?
То есть это проблема всеобъемлющая, да?
Да.
То есть
как это... решить? Вот я хочу здесь привести пример Белоруссии. Они в течение 5 лет достигли уровня донорства Европы. У них еще 7 лет назад уровень донорства был ниже, чем у нас в стране. На сегодняшний день у них уровень донорства, количество доноров, как в Европе. Все решилось очень просто. Был изменен закон, и теперь, если вот есть потенциальный донор, и врачи им не занимаются, им вменяется, и они обвиняются в том, что в неоказании помощи тому больному, которому нужна пересадка сердца, ой, пересадка органа. Угу. Понятна моя мысль?
Понятно.
То есть они только изменили законодательство, и это позволило сразу достичь европейского уровня.
Угу. А родственники?
Что родственники?
Ну, ну человек лежит в коме,
такой же закон.
Нет, я внесу еще раз ясность. Человек, находящийся в коме, это живой человек. Угу. Это принципиально разные вещи. У нас существует два варианта смерти человека. Первый вариант – это тот, к которому мы привыкли. Это смерть на фоне необратимой остановки сердца. Причем я хочу здесь сразу внести еще одну… Мы все привыкли, что смерть наступает, когда остановилось сердце. Но мы не привыкли думать о том, что смерть наступает, в том числе, когда погиб мозг. Сердце, вот когда сердце останавливается, в общем-то, существует такое понятие, как клиническая смерть, при которой мозг еще не погиб. И своевременно проведенные реанимационные мероприятия могут оживить человека в течение ближайших получаса. И человек может вернуться к жизни, если мозг не погиб. А существует та категория людей, которые умирают посредством смерти головного мозга. И это уже абсолютно необратимая ситуация, несмотря на то, что сердце еще какое-то время работает.
Причем вот это период времени может быть достаточно продолжительным. Угу. То есть мозг умер, а сердце работает. А мы поддерживаем его деятельность с помощью лекарственных препаратов, с помощью функции, так сказать, различного рода систем. Да? Хотя, в принципе, это неправильно. Потому что если мозг умер, это должно быть, можно поставить знак равенства между смертью мозга и остановкой, безвозвратной остановкой сердечной деятельности.
Угу. Тогда какие могут быть у врачей, которые диагностируют смерть мозга, опасения, что их там...
Так ее нужно сначала диагностировать.
Я сейчас по этому поводу тоже объясню. Дело в том, что сейчас на тех донорских базах, где будет констатироваться смерть человека на основании смерти мозга, это всегда будет сейчас осуществляться не безотносительно трансплантологической нашей активности, поскольку, в общем-то, у нас в стране так уж принято, хотя за рубежом это не так, что мы констатируем смерть мозга в отношении людей, которые рассматриваются уже как потенциальные доноры. И вот здесь у лечебного учреждения возникает всегда боязнь, страх, опасение, да. Страх в связи с тем, что у родственников может появиться обоснованное подозрение. В 2003 году мы уже пережили этот, ну, так сказать, трансплантологический кошмар в контексте недоверия, когда трансплантологи были обвинены в том, что забор органов осуществляется у заведомо живого еще человека, поскольку функция легких протезируется, а же сердце работает. К этому очень сложно привыкнуть и даже не только обычным людям без медицинского образования. И людям с медицинским образованием тоже достаточно непросто с этой мыслью, потому что мы уже привыкли, что смерть человека наступает только, когда остановилось сердце. Но никто не думает о том, что смерть человека наступает в том числе и когда погиб мозг. И вот когда остановилось сердце, еще раз подчеркну, можно еще какое-то время, нам дается оживить человека в реанимации, проведя реанимационный мероприятие. А когда погиб мозг, тогда уже ничего не сделать, даже если еще какое-то время работает сердце. Но мы упускаем при этом вот золотое время, когда работающее сердце кровоснабжает те органы, которые можно пересадить. Как только сердце остановилось, ни один орган у нас, кроме почки, не может быть пересажен. То есть вот время упущено.
Здесь вот хотел бы подчеркнуть, что смерть мозга сама по себе, трансплантация сама по себе. Не нужно связи. Мы все равно будем заниматься, потому что весь мир занимается, и во всем мире есть факт, есть смерть мозга, но не в контексте трансплантологии. А в контексте чего? Человек умер. Человек умер. И не нужно, так сказать, я в кавычках сейчас скажу, тратить на него материальные средства, потому что это называется, где у нас тут нет крана, где вытекает вода, это вот выливание воды туда. То есть мы в любом случае, весь мир так работает, во всем мире ставится диагноз смерти по факту смерти мозга. Только в нашей стране, вот до последнего времени, этого практически не было. И мы тратили значительные материальные средства, выливая их в унитаз.
Так, а как же тогда повернуть и мнение там общественности и вообще всю эту ситуацию? Только
с вот сейчас мы образом? Нет, закон разрешает, это все в законе прописано. Вот мы сейчас с вами вот этим и занимаемся. Вот сейчас мы с вами вот этим и занимаемся. До разговора с нами вы задумывались о смерти мозга?
А, нет, ну я вообще знал об этом, но я как бы особо не задумывался.
Ну, вы тогда прогрессивный человек, потому что большая часть людей, даже часть медицинских работников, скажу вам по секрету, об этом не знала. А уже если вы знали, вы тогда очень прогрессивный человек.
Ну, я думаю, что наши читатели некоторые ортодоксальные обвиняют сейчас в чрезмерном цинизме. Вот,
пусть обвиняют.
Да, но тем не менее, вот все-таки помимо вот информирования населения и медицинского сообщества, еще какие можно, какие мероприятия, какие акции можно
организовать? Чего?
В отношении вот такого просвещения изменения мнения общественного.
Вот мы говорим, мы сейчас стоим на пороге. Действительно, Владимир Васильевич сказал, что мы сейчас работаем на основании закона еще 1992 года. Возможно, в ближайшее время мы станем свидетелями того, что будет принят все-таки другой закон. Кстати, очень важной составляющей является то, что мы, наконец, избавимся от такого понятия, как трансплантационный туризм, если будет принят этот закон. Особенно это касается наших детей российских, поскольку у нас будет тогда уже законодательно принято рассмотрение вопроса и констатация смерти мозга у подростков, и в таком случае у наших детей, особенно, так сказать, раннего возраста, у которых по биометрическим показателям мы не можем пересаживать орган
взрослого,
в частности сердце, да, от взрослого человека, взрослого посмертного донора, тогда эта проблема будет отчасти, конечно же, решена. Но и самое главное, что в этом законе, в этом проекте закона, который рассматривается сейчас, есть прописаны регулирующие механизмы прижизненного волеизъявления человека на посмертное донорство. То есть человек при жизни имеет право как выразить свое согласие, так выразить свое несогласие. И вот здесь существует, вы в самом начале задавали вопрос, многие об этом будут знать. На самом деле существует две системы. Есть открытая система, есть закрытые системы. Открытая система в качестве примера – это различные пластиковые карточки, которые человек носит с собой. Это водительские права, где указывается, пометка делается о том, что он потенциально изъявил желание быть донором. И вторая система – это закрытая система. Она доступна только представителям профессионального сообщества, только трансплантологам. Это очень важная система, поскольку, действительно, причем нам очень важно знать, не только для нас очень важно, если у нас будут все активные, те, кто и желает быть донором, и при жизни не желает быть донором органов, потому что это будет в базе данных. И если человек не желал при жизни быть донором, мы этим пациентам его не будем рассматривать как потенциального донора. Если он изъявил желание, нам становится значительно легче работать. И тогда презумпция согласия работает очень хорошо, потому что человек при жизни сам изъявил, и эти все данные есть у нас в базе данных. Такие системы существуют за рубежом, в европейских странах. У нас пока такой системы нет, но мы в ближайшее время, я думаю, с принятием этого закона, возможно, это заработает.
Немножко другое, да, мы же говорили о смерти мозга, вот, в частности. Как, здесь только, вот, так сказать, просветительская деятельность для населения, просветительская деятельность среди врачей поможет нам, так сказать, внедрять диагностику смерти мозга. Только просветить, потому что закон в этом плане есть. Инструкции есть, осталось за малым их выполнять. И чтобы, так сказать, со стороны населения не было каких-то парадоксальных реакций, когда они увидели, что у его родственника аппарат за него дышит, сердце работает, а ему поставили диагноз смерть мозга.
Так.
Потому что ни один человек в мире, после констатации факта смерти мозга на сегодняшний день не ожил.
Вот давайте на этой оптимистичной ноте начнем заканчивать, да? Действительно, достаточно парадоксально удивительный эфир получился, потому что вообще думал поговорить именно об оборудовании, о всевозможных интересных вещах.
Ну, потому что это не очень интересно, потому что это наша проблема.
Да, а вот разговор в такую сторону повернул. Последний вопрос по поводу начала работы этой программы. С началом работы, я так понимаю, в первую очередь будете разгружать Сургутский центр диализа, да?
Вы имеете в виду пересадка почек?
Да, пересадка почек.
Конечно, я думаю, что и уверен, что первая будет пересадка почки, причем первая будет родственная пересадка. Почему? Потому что, конечно, нужно пригласить, несмотря на то, что мы владеем на сегодняшний день, но все-таки нужно приглашать специалиста с большим опытом. А как вы понимаете, пригласить специалиста можно только на плановое вмешательство, каковым является пересадка от живого донора. Потому что пересадка от донора со смертью мозга или асистолических доноров – это всегда экстренное мероприятие. Я думаю, что да, действительно, в ближайшее время у нас на территории округа будет осуществлена первая пересадка почек.
В ближайшее время, то примерно когда?
Я думаю, до конца этого года будет осуществлена.
И какие прогнозы там в течение следующего, например, года? Сколько человек, скажем так, обретут новые...
Михаил Михайлович как раз этим вопросом знает. У него есть четкие цифры, потому что он уже, так сказать, связался со всеми ЛПУ.
Дело в том, что у нас, конечно, в отношении донорской активности наши донорские базы, в общем-то, перекроют, если можно так выразиться, перекроют средние российские показатели в течение года. Но это опять-таки это наши теоретические раскладки и предположения.
Все будет обоснованы,
да, вполне обоснованы. В связи с этим нужно сказать, что мы предполагаем посмертное донорство, во всяком случае, констатацию смерти. Если мы внедрим констатацию смерти человека на основании смерти мозга и будем использовать мультиорганные заборы, то в таком случае у нас процент посмертных доноров или количество посмертных доноров на миллион населения будет в следующем году менее 5, что уже выше, чем общероссийский показатель. Мы на это рассчитываем.
То есть мы будем как в Москве.
Но, как говорил Владимир Васильевич, здесь зависит многое даже не от нас, а от работы наших донорских баз, с которыми мы сейчас тесно сотрудничаем.
Ну что ж, хорошо, давайте на том и закончим, да? А сегодня у нас в эфире были два выдающихся врача: Михаил Лысак, руководитель центра координации органного донорства Сургутской ОКБ. Вот, и Владимир Дарвин, главный хирург Сургутской же окружной клинической больницы. А спасибо вам большое за интересную беседу. Вот, а нашим читателям предлагаю заниматься спортом, думать о хорошем, быть здоровыми и беречь голову, которую, к сожалению, пока еще никому не пересадят. Вот, до встречи, до завтра, до свидания. Спасибо.
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 Информационный портал «Сиапресс.ру».